«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов и наш гость Борис Соколов, историк. Тема «Петр Врангель. Последний шанс белого движения. Знак вопроса». И думаю, что мы вот сейчас этим знаком вопроса и займемся. Но сначала, Борис Владимирович, давайте с биографии немножко. Тем более вы книгу написали.
Даже две.
Вот видите. Биография, мне кажется, немножко нетипична для такого российского военного сословия. Похоже, что кадровым офицером Врангель становиться не собирался, так?
Трудно сказать. То есть он сперва начал как офицер, затем демобилизовался, стал горным инженером, потом опять поступил на военную службу, поступил в академию, окончил академию. Дальше уже пошла военная карьера.
Ну, по крайней мере, кадетский корпус в юности не кончал.
Нет, такого не было.
То есть, собственно, учился в институте.
Ну, у него, так сказать, отец и родственники были довольно крупные промышленники. И, собственно, он горным инженером-то не просто так стал, а рассчитывал, что там в золотодобывающих предприятиях ему найдется местечко. А тут грянула война с Японией, он, так сказать, пошел на эту войну.
А как он себя проявил, кстати говоря, на русско-японской войне?
Да никаких особых подвигов не было, но ничего плохого тоже не было. Он там был, насколько я помню, ранен в грудь, что ли, в этой.
Ну, по крайней мере, толчок такой карьерный получился. Попал, по-моему, в гвардию, потом закончил
академию
генштаба.
Попал в конно-гвардейский полк, кончил академию генштаба. Не академию генштаба, а военную академию, да. И, соответственно, дальше он уже пошел как гвардейский офицер. Там ему повезло, что он стал первым офицером, получившим орден Святого Георгия во время Первой мировой войны, во время этой знаменитой кавалерийской атаки под Каушином, которую он и возглавлял.
Там на артиллерию, да?
Возглавлял своего эскадрона, он атаковал артиллерийскую батарею, положил половину эскадрона, но при этом батарею взял. За это получил Святого Георгия. Правда, там, значит, некоторые его коллеги говорили, что, может, этого и не стоило бы делать, в смысле, половину эскадрона класть. Может быть, как-то иначе можно было решить задачу, но, тем не менее, вот дальше он пошел уже довольно быстрый карьерный рост.
А это уникальный вообще у него был такой рост? Вот за 2.5 года он вырос от ротмистра до генерал-майора и даже, по-моему, командира конного корпуса.
Командир конного корпуса уже при временном правительстве, но он им реально не командовал, а к концу, так сказать, к февральской революции он командовал дивизией. Вот. По-моему, исполнял обязанности командира корпуса, сейчас точно не помню.
Ну, по крайней мере, я так понимаю, что для кавалерии там особых возможностей действовать не было, поэтому, скорее всего, хоть по названию это была и кавалерия, но все, так сказать, действовало скорее, так сказать, как пехота.
Ну. Ну, во всяком случае, кавалерия гораздо меньше участвовала в боях, чем пехота. Так что так продвинуться, это надо было проявить достаточно хорошие способности. Ну, и, очевидно, у него были хорошие отношения достаточно с вышестоящими командирами, раз они его представляли довольно исправно к следующим званиям.
Вот пишут, что у него характер был довольно такой резкий, то есть он язык за зубами не держал, мог и высказаться там как-то нелицеприятно и в глаза, и как угодно, и голос был такой громовой.
Ну, это все-таки в основном воспоминания уже связанные с гражданской войной, конечно. Там он действительно высказывался довольно резко, и не просто высказывался, у них был очень резкий конфликт с Деникиным,
да,
практически публичный, да. Вот. Но, во всяком случае, особенность Врангеля была такая, что он никогда старался не браться за безнадежное дело. То есть, вот он брался за дело, если он видел, что здесь можно достигнуть успеха. Если успех был сомнителен, он старался за это дело не браться.
А вот как он себя вел в период корниловских событий, так сказать? Насколько я понимаю, с ним генерал Крымов вел какие-то разговоры об участии вот в этой операции?
Разговоры какие-то он вел, но именно разговоры, то есть он в заговор полностью не был, насколько я понимаю, посвящен. и в любом случае поднять его корпус, так сказать, уже не удавалось, а потом там как раз, так сказать, антикорниловские силы одержали полную победу.
Василий Иванович, а вот сентябрь 17-го года, с чем связан был уход Врангеля из действующей армии? Большевиков-то еще у власти не было, собственно?
Ну, это было связано с Корниловщиной. То есть после того, как генерал Корнилов был арестован, армия начала усиленно разлагаться, и боеспособность ее практически стремилась к нулю. И Врангель как раз пытался заняться реформацией армии, подавал соответствующие проекты в Ставку, и как раз находился в Ставке в момент Октябрьской революции. Ну, откуда успел, так сказать, уехать в Крым?
Вот интересно, а как ему удалось в Крыму уцелеть в период такого, там же был жесточайший матросский террор?
Ну, судя по всему, по случайности. То есть он был арестован, но там арестовывали тех офицеров, которые были связаны с Крымской Народной Республикой. Это Крымско-Татарская была республика, Крымско-Татарский Меджлис, который объявил себя властью на полуострове, пытался захватить Севастополь, но там, значит, было большинство матросов пробольшевистски настроенных, они эту армию, если это можно было назвать армией, разбили, и после этого начался красный террор.
То есть там красный террор начался где-то в январе, наверное, 18-го года, да, или даже раньше?
Ну, в январе, да. Причем даже просто стреляли по городам Крыма из кораблей, так сказать, неизбирательно. Вот.
Ну да, там требовали выкуп какой-то, контрибуции, там подводили,
да,
какой-нибудь
миноносец. Ну там, значит, они репрессировали тех, кто был связан с Меджлисом. А Врангелю предлагали возглавить эту армию. Он, в общем, понял, что дело безнадежное, и отказался. Поскольку было известно, что он отказался, в конце концов его выпустили. Хотя это, так сказать, чисто случайно. Просто вот, как он вспоминает, скорее, так сказать, кто-то из комиссаров захотел проявить свое великодушие.
Ну, тем не менее, вот достаточно длительный период Врангель выжидал, по крайней мере, на Дон он не отправился. А в чем причина? Кажется, ну вот там уже белая борьба развивается, все.
Ну, во-первых, я так понимаю, он же все-таки был дружен с гетманом Скоропадским, еще когда они в конногвардейцах служили. У него была явно, так сказать, мысль, что, может быть, он получит какую-то неплохую должность при гетмане. Но когда он посетил Киев, он понял, что это, как говорил один булгаковский герой, оперетка, и что это все несерьезно и ненадолго.
Слушайте, ну вот серьезные же люди, типа того же графа Келлера, тем не менее, пошли к Скоропадскому. А что ж останавливало Врангеля?
Ну, Врангель понял, что дело безнадежное.
Опять вот это чутье, да?
Чутье у него было хорошее в этом отношении. За безнадежные дела он не брался.
Ну, вот тут вопрос, было ли дело Скоропадского-то совсем такое безнадежное. В конце концов, вот в какой-то момент, когда немцы уже собирались уходить, он там пытался совершить такой маневр, так сказать, из украинской независимости к какому российскому федерализму. Мог бы и вырулить при определенных обстоятельствах, если бы вовремя создал какие-то воинские части, на которые можно
да
было
нет,
опираться.
Он пытался даже с большевиками вести переговоры. Ну, собственно, Скоропадский-то никому не был нужен, за ним никакой силы не было.
Кроме немцев.
Ну, кроме немцев, да. Но когда немцы ушли, у Скоропадского, в общем-то, наверное, и конвой-то был ненадежный.
А вот интересно, все равно в политике удержался почти до, собственно, смерти, до 45-го года уже.
Ну, это все-таки несерьезная политика. Он, так сказать, пытался создать какую-то группировку вокруг себя, ну, большой известностью он не пользовался. Ну, он книжки, конечно, публиковал, мемуары, вот, даже на украинском языке.
Ну что ж, вернемся к Врангелю, который, значит, со Скоропадским не сошелся.
И потом отправился уже на Дон.
Но опять ему предлагали какие-то новые крымские власти с ними посотрудничать. По-моему, тоже там был такой эпизод.
Генерал Сулькевич. Но опять-таки крымское правительство, оно было еще более опереточным, чем правительство Скоропадского. И тем более, если в свое время с Меджлисом отказался сотрудничать Скоропадский, то... С правительством Сулькевича он тоже отказался.
А, кстати говоря, в тот момент, что было с Крымом? Он был под немецким контролем, но считался частью чего? Украины, России или независимым государством?
Он считался оккупированной территорией. Частью чего он считался, сказать сложно.
Ну да. То есть это вот правительство Сулькевича было, собственно, которое контролировало Крым в 18 году до ухода немцев, да.
Но после ухода немцев оно сразу прекратилось. После чего там было тоже, в общем-то, такое опереточное правительство крымского совнаркома во главе с братом Ленина Дмитрием Ульяновым. Но да. Оно тоже просуществовало недолго.
Хорошо, ну вот Врангель наконец...
Не, вру, оно было потом, оно уже было в апреле.
Врангель наконец добирается...
А там было правительство Крыма потом, да. Соломона Крыма, это другое.
В общем, все крымские правительства не перечислишь.
Да.
Врангель добирается до добровольческой армии осенью, так я понимаю, 18-го года.
Да.
И сразу его принимают, он получает какие-то серьезные назначения?
Да, Деникина. Он практически становится командиром дивизии, затем очень скоро командиром корпуса. Все дело в том, что у Деникина почти не было кавалерийских начальников. А это все-таки был командир корпуса, и, так сказать, у него был большой боевой опыт. А тем более, что корпуса времен гражданской войны – это были, в сущности, дивизии. По численности.
А, кстати, части, вот, которыми руководил Врангель в этот момент, они из кого формировались? Это казачество или еще добровольцы?
Нет, это главным образом казачество. Но там были и добровольцы, участники похода. В основном кубанские казаки. Вот. А Врангель... В общем, хотя он и был принят и в казаки, в кубанские, и в казаки донские, почему-то он носил эту черкеску, как кубанский казак. По-моему, и в тюркское войско он был принят. Вот. Но к казакам он испытывал определенное недоверие, и у него была идея регулярства, то есть формирования регулярных частей. Но тут тоже получалось смешно, поскольку никаких других кадров, кроме казаков, не было, то в эти регулярные части формировались те же казаки.
Да, ну, может быть, более дисциплинированные все-таки.
Ну, тут трудно сказать. Их было довольно мало, так называемых регулярных кавалерийских частей. Он стремился возродить старые полки. Вот, ну...
Кадров опять не было.
Кадров, как правило, не хватало.
А насколько эффективно вот действовал тот же Врангель как военный руководитель, военачальник вот на этом этапе?
Ну, он действовал достаточно эффективно. Он не раз наносил поражение красным вот во время борьбы на Кубани в 18-м году. И, в общем, считался таким довольно перспективным военачальником, почему его и направили возглавить Кавказскую армию. Кавказскую добровольческую армию.
То есть Кавказская армия, она действовала, собственно, чтобы наши слушатели понимали, я так понимаю, не только на самом Северном Кавказе, но потом она как бы повернула на Волгу.
Потом она пошла до Царицына. И вот дошла до Царицына, и как раз Врангель прославился тем, что он захватил Царицын.
Но это было уже после, так сказать, так называемой легендарной или героической обороны Царицына во главе со Сталином.
Да, это совершенно разные обороны, потому что легендарная оборона Царицына была осенью 18-го года. Это от отрядов донского атамана генерала Петра Краснова. А Врангель взял его в июне 19-го года, там уже и Сталина в самом Царицыне не было, вот, поэтому здесь, так сказать, к этому эпизоду меньше гораздо
внимания. Так, к думаю, что это было скорее такое второстепенное направление, да, ему досталось вот с этим Царицыным, с Волгой и так далее.
Да тут трудно сказать. Объективно-то оно было очень важное, потому что через Волгу, через Царицын теоретически могла открыться связь с Колчаком, с армиями Колчака.
Но теоретически.
Вот. Но тут, конечно, все было во многом теоретически. То есть сам-то Врангель ратовал за то, чтобы продолжать наступление на Волгу, так сказать, взять Саратов и уже от Волги заходить к Москве. И заодно, значит, соединиться с Колчаком. Но у Колчака-то к району, где был Врангель, примыкали только армии уральских казаков. А она тоже была изолирована и с основными силами слабо связана. То есть и сама она скорее нуждалась в помощи, чем могла помочь. Вот. Если бы Врангель так сумел на пару месяцев раньше взять Царицын, когда армия Колчака еще наступала к Волге, может быть, ситуация была бы другая. А так она уже с мая, в общем-то, довольно быстро откатывалась к Уралу. Была уже у Урала, когда взял Врангель Царицын.
Есть такое мнение, что Деникин в целом потерял очень много времени, пытаясь сначала очистить весь Северный Кавказ, так сказать, обеспечить себе прочный тыл, а потом уже, так сказать, начиная наступать на север, там, на Москву, на Волгу и так далее. Что если бы он не ввязывался вот в эти истории с там, освобождением Чечни и так далее от красных, возможно, ситуация была бы иной. То есть белые вышли бы к, так сказать, туда, к Царицыну или дальше на север, там к Туле, Курску и так далее, на несколько месяцев раньше, действительно.
Нет, ну тут надо понимать, о каких периодах идет речь. То есть в 18-м году, вот осенью 18-го года, в начале 19-го, ему надо было разбить действительно 11-ю армию красных, которая оперировала на Северном Кавказе, и загнать ее в Астрахань. Без этого никакой поход, конечно, на Москву был невозможен. Что касается Чечни, ну, туда большие силы-то, в общем, не были отвлечены.
Ну, это, возможно, во-первых, это был политический маневр.
Нет, и кроме того, там сражались, ну, те же тверские казаки, вот которых достаточно сложно было заставить, допустим, идти к Москве. Другое дело, что Деникин сделал массу вещей, ну, например, зачем он отвлекся на правобережную Украину, зачем воевал с Петлюрой, зачем вообще отправил, так сказать, корпус Бредова на правобережную Украину.
По идейным соображениям. Единое.
Ну, это как раз соображения-то были, может, и идейные, но с военно стратегической точки зрения они были идиотическими. И тем более этим он еще дополнительно подтолкнул Пилсудского к перемирию с Советами на этот период. Вот. Ну, наверное, бы это перемирие и так состоялось, даже если бы Врангель, если бы Деникин не пошел на правобережную Украину, потому что все-таки для Пилсудского явно большевики были меньшим злом, чем Деникин.
Ну, то есть Врангель предлагал идти от Царицына по Волге.
Ну, на север, а потом поворачивать на Москву.
И, собственно, с этого и начался его конфликт с командующим, так сказать, вооруженными силами Юга России Антоном Деникиным.
Да, у него мысль была такая, то есть он потом, значит, считал, что на Волге надо было оставить небольшой корпус, а он сам во главе основных сил пошел бы на Москву. Ну, Деникин, значит, как-то, во-первых, уже опасался Врангеля как соперника, а во-вторых, собирался идти в Москву по кратчайшему пути с юга. Вот. Ну, я не думаю, честно говоря, что план Врангеля был бы принципиально лучше плана Деникина.
Почему?
Да потому что все же дело было не в том, с какой стороны на Москву идти, а в соотношении сил в том, сколько, так сказать, войск было в распоряжении вооруженных сил Юга России и сколько было в распоряжении Красной Армии, там, того же Троцкого. Ну, у красных было в 2-3 раза больше по численности войск, и как бы тут ни идея, это численное превосходство рано или поздно сказалось. Тем более, что и качество войск было примерно одинаковым. Там добрая половина деникинских войск — это мобилизованные вчерашние красноармейцы.
Ну да, которые взяли в плен и,
ну,
значит,
да,
сказали,
что первый Деникин же, он, в отличие от Врангеля, потом он не проводил мобилизацию в свои войска. Он, значит, брал или добровольцев, или вот таких вот пленных, которые захватывались с оружием в руках, но у них там выбор небольшой. Или тебя расстреляют, или становись в ряды белой армии. Среди казаков там была мобилизация, но казаки — это были все-таки не вполне подчиненные Деникину, это были союзники.
Ну, есть там сюжет вот с этим рейдом Мамонтова по тылам красных. Опять же, ну, а если бы Врангель вел эту конницу, скорее всего, он бы пошел на Москву, а не, так сказать, обратно к основным силам.
Может, и пошел бы, но, опять-таки, удалось ли ему бы сделать так, чтобы казаки не грабили и не отягощали обозы награбленным?
Да, ведь
весь этот корпус...
на чужой территории.
Нет, весь этот корпус, он потом испарился не потому, что они там погибли в боях, а они просто поехали отвозить награбленное на Дон.
Да, особый такой слой служивый был.
Ну, собственно, и кубанцы Шкуро недалеко ушли. Потом Врангель всегда ругал именно Шкуро и Мамонтова как таких образцов, ну, командиров, которые потворствуют грабежам.
Ну, а вот это все-таки поражение армии Деникина под Орлом, Кромами и так далее. У вас есть объяснение, что просто вот реализация численного преимущества и...
Реализация численного преимущества плюс до этого Деникин расправился руками того же Врангеля с Кубанской Радой. Ну, это немного позже было, но все равно конфликт-то был уже. Вот, это все сказывалось на боеспособности кубанских частей, которые ее фактически после этого сражения утратили. Вот, то есть Деникин с своим неумным лозунгом «Единый неделимый», он отталкивал от себя союзников в тот момент, когда нельзя было позволить себе это сделать.
Ну, был момент, тем не менее, вот, что Деникин назначил Врангеля командующим добровольческой армией, то есть основной армией.
Да, сменил Маймаевского.
Который сильно выпивал.
Да, и, кстати сказать, именно по приказу Врангеля арестовали вот этого легендарного адъютанта Маймаевского, Павла Макарова, это который был прототипом героя фильма, адъютант его превосходительства.
Но он все равно же бежал и в Крыму.
Это да, но его-то арестовали, между прочим, совершенно не по политическим причинам, а за пьяный дебош. Просто при Маймаевском это сходило, а при Врангеле не сошло.
Но это что, было единственное достижение Врангеля в качестве командующего?
Единственное, он фактически им не командовал, потому что опять все прошло в спорах с Деникиным, и Врангель, когда он увидел, что, так сказать, надо бежать, ничего не выйдет все равно, он, в общем, практически не приступал к командованию добровольческой армии, а там отправился в Крым в итоге и, в конце концов, был уволен в отставку за все.
Такое впечатление, что он сам форсировал, так сказать, конфликт с тем, чтобы его уволили.
Да, именно это он
и
хотел. А он не хотел принимать участие в поражении. Он же понимал, что добровольческая армия разбита и ничего все равно не сделаешь.
Ну, были надежды, что... Там,
были надежды,
казаки,
были.
Что
даже...
свою землю будут
нет,
воевать.
И даже, так сказать, удалось же Деникину задержать на 2 месяца красных на так называемой Батайской пробке, там январь-февраль.
20-го года.
20-го уже года. Ну, Врангель, в общем, в это не верил. В это время Врангель уже был фактически отставленный в Крыму. Там его сплавили из армии под предлогом формировать новую кубанскую армию. Выяснилось, что с таким же заданием послан Шкуро, очевидно, в тех же видах, чтобы его сплавить подальше от армии. Вот. Ну, а говорю, Врангель просто не брался за заведомо безнадежные дела.
И из Крыма он отправился уже за границу, собственно, фактически.
Константинополь, где он и жил до того момента, пока... не было совещания по выборам нового главнокомандующего, на которое его вызвал Деникин.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор о Петре Врангеле, собственно, уже о крымском периоде, о его правлении, когда он командовал русской армией в Крыму и был фактическим правителем Юга России, с историком Борисом Соколовым, после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции с Михаилом Соколовым. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В студии «Эхо Москвы» историк Борис Соколов, автор биографии нашего героя сегодняшнего, генерала Петра Врангеля, правителя России, Белой России последнего, и, наверное, это был последний шанс Белого движения. Собственно, мы вот об этом сегодня и говорим. Ну что ж, давайте мы все-таки как-то попытаемся разобраться, почему именно Врангеля вот на этом военном совете, который назначил Деникин после поражения, выбрали генералы и высшие офицеры русской Белой армии.
Ну, здесь дело в том, что Деникин решил уйти сам. Он был надломлен поражением, особенно провальной новороссийской эвакуацией. И поэтому он созвал совещание высших чинов по выбору себе преемника. Все бывшие добровольцы, они высказывались за то, чтобы Деникин остался, но сил у них не было. То есть то, что эвакуировалось в Крым, оно было в данный момент небоеспособно. Единственной боеспособной силой в Крыму был третий, по-моему, армейский корпус генерала Слащева. Это 3500 штыков и сабель. Вот. А Слащев как раз поддержал Врангеля в расчете, что тот поддержит его. Вот. Ну, никто из добровольцев, он, как говорится, не тянул на должность командующего армией. То есть, ну, ни Кутепов там, ни...
То есть, слишком молодые, получается?
Слишком молодые, без опыта. Или уже были заведомые там, так сказать, ну, такие чисто академические престарелые генералы, там, типа, я не знаю, Драгомирова и так далее. То есть, именно как вождь мог восприниматься только Врангель войсками.
А их не смущало генерал-барон Врангель? Это же потом отлично использовалось советской пропагандой.
Ну, смущать-то, может, и смущало, но не менять же ему фамилию было.
И титул.
И титул.
Да.
Хотя были случаи. Вон же у Колчака был генерал такой Войскоп, но он еще, по-моему, в Первую мировую сменил фамилию на Белов.
Хорошо. Вот, собственно, Врангель приступает к командованию войсками в Крыму. Собственно, за белыми-то осталась только эта территория. Что он начал, собственно, там делать? Ведь он не только... Ему нужно было, насколько я понимаю, восстановить, прежде всего, боеспособность армии.
Ну, он пытается как-то организовать какую-то политическую жизнь в Крыму. То есть армия, во-первых, переименовывается в русскую армию. И она формируется не на добровольческой, а на мобилизационной основе. То есть он мобилизует всех, кого в Крыму может найти в эту армию. Другое дело, что все равно там половина и больше оседает в тыловых учреждениях благополучно.
Вообще это болезнь как была белого движения?
Судя... Невозможность создать тыл нормальный.
А почему красным удавалось создать тыл?
У красных было больше людей, больше ресурсов. Дело в том, что красные, они опирались более-менее надежно процентов на 30 населения. И это, собственно, бедные крестьяне, батраки, это процентов реально 30 населения. Их можно везти в любую губернию, они тебе за милую душу будут богатых стрелять. Вот. А у белых, собственно, надежные – это некоторые казачьи войска, некоторые офицеры, некоторое число там студенчества. Это в численности от населения 1-2%.
Реально-то в гражданской войне вообще участвовало, там, по разным оценкам, 5-7% населения, да и то эпизодически. То есть основная часть народных масс старалась подержаться.
Я понимаю, но вот тех народных масс, которые активно участвовали на стороне красных, было в несколько раз больше, чем те же массы на стороне белых.
То есть это не вопрос просто более масштабного применения террора, в том числе в тылу?
Нет. Для того, чтобы применять масштабный террор, надо иметь достаточно большое количество людей за собой, которые этот террор поддержат. И морально, и материально, в качестве исполнителей.
Но, тем не менее, Врангелю все-таки удалось вот эту русскую армию привести в относительно боеспособное
состояние. Да, ему удалось это сделать, прекратить грабежи и бесчинство, чем славилась Добрармия, почему ее в народе называли грабь-армия. Вот, как-то все-таки организовать тыл. Полностью реквизиции он не изжил, но, по крайней мере, ввел их хоть в какое-то русло. Они хоть там расплачивались этими деньгами врангелевскими. Что деникинские деньги надо было изъять, они, так сказать, были в основном у красных, и тут инфляция была. Вот. Но инфляция и в Крыму была, кстати. Ну, попытался Врангель создать себе хоть какую-то опору, принял земельный закон.
Вот об этом земельном законе, об этой реформе Врангеля-Кривошеина очень много до сих пор споров. Некоторые считают, что она была вот наиболее удачная, эффективная, так сказать, вместо всякого непредрешенчества, а другие подчеркивают, что, скорее всего, это было абсолютно бессмысленно, надо было просто оставить крестьянам землю, так сказать, хозяйствовать, ну и что-то пообещать, так сказать, тем, у кого ее реквизировали. Не лезть в этот вопрос.
Я думаю, что здесь надо было, если уж проводить реформу, то есть реформа Врангеля по сравнению со Столыпинской реформой, конечно, была колоссальным шагом вперед, то есть это уже реальное там отчуждение земли за выкуп и
частная
так далее.
Собственность.
Да, частная собственность, но по меркам революции она уже, конечно, опоздала. То есть там до 17-го года ее проводить можно было, после 17-го бессмысленно. Надо было проводить по опыту реформы, которая проводилась там в Польше, в Румынии, вот в этих странах. Там действительно всю землю практически изымали до определенного предела у помещиков. Вот, а выкупом платило государство. Вот, и крестьяне там сразу становились собственниками и не были обязаны платежами. Это их, в общем, ставило на сторону соответствующих правительств.
Да, это вся Восточная Европа, собственно.
Да, она вот по этому принципу шла. И там, поэтому там и Польша, и Румыния, и балтийские страны, они устояли против большевиков. Ну, правда, это прежде всего потому, что полякам удалось разбить большевиков под Варшавой. Если бы Польша проиграла, вряд ли бы уцелели и балтийские страны, и Румыния.
А вот, кстати, как польский фактор действовал в отношениях с Врангелем? Я так понимаю, что обострение отношений с Польшей, собственно, и дало Врангелю шанс переформировать армию, так сказать, создать свои ударные силы и, собственно, как-то попытаться скоординированно с
поляками
действовать.
Ну, скорее дал ему шанс этот генерал Слащев, который удержал Крым. Удерживал до мая, ну, там, по крайней мере, до апреля. То есть война началась только в апреле с Польшей. Но, правда, уже в марте перебрасывали туда войска, к Польше. Советская Россия тоже готовилась воевать с Польшей. И тут совершенно не важно, кто напал. Это ясно было, что начаться должно было.
То есть, скорее продолжится, поскольку уже...
Ну, продолжится, да.
Война-то
там
была.
Было перемирие негласное, пока с Деникиным разбирались. А когда Деникина разбили, тут уже, так сказать, надо было как-то решать вопрос между русскими и поляками. Вот. Врангель получил шанс. То есть, против него осталось сравнительно мало советских войск. И если бы, так сказать, действовать по законам стратегии, ему надо было наступать на Запад, навстречу польской армии на Украине.
А он это попытался, собственно, сделать?
Нет, абсолютно. Он наступал в прямо противоположном направлении, на восток, Северную Таврию, границам Дона, на Кубань.
Ну, значит, он хотел пройти через Донбасс, собственно, к своей потенциальной, опять же, опоре, к казачеству. И казачьи части хотели этого, я так понимаю, опять же.
Казачьи части не хотели, они уже были так сказать. В смысле, казаки, которые остались на местах, они уже не хотели. Это и десант Улагая показал, он получил небольшую поддержку на Кубани. Вот. А главное, что стратегически это все равно был тупик. Даже получив поддержку остатков казаков, там все равно поход на Москву предпринять было нельзя. А стратегически он, наоборот, от своих союзников потенциальных удалялся, а не приближался. У меня такое впечатление, что он как раз боялся встреч с поляками. Тогда надо было решать с ними какие-то политические вопросы, а он не хотел их решать.
Ну, тем не менее, какое-то соглашение о сотрудничестве все-таки было. Третья армия
Нет, соглашение было, сформировали, так сказать, третью армию Бредова, сформировали, она, так сказать, пришла перед падением Крыма в Крым. Вот. Но проблема была в том, что так Врангеля не признал польское правительство. Вот. И не признал каких-то территориальных тоже реалий насчет русско-польской границы. И, кстати, он почему-то наивно думал, что после разгрома под Варшавой Пилсудский пойдет освобождать Москву для него. Ну, как-то так Пилсудский это, в общем, не очень хотел делать. Даже, прямо скажем, не хотел.
Ну, то есть, такая своекорыстная позиция была. Себя защитить, максимально забрать территорию.
Нет, это не то, что защитить, а, простите, а какой смысл ему иметь дело с Врангелем, который не признает Польшу, не признает ее границы, а если в Москве будет Врангель, то тогда Антант скорее поддержит Врангеля, чем Польшу.
То есть такая логика?
Логика была такая. А с точки зрения, так сказать, чисто вот теоретической, скажем, альтернативной, если бы, скажем, Врангель признал бы независимость Польши примерно в тех границах, что там в Рижском мире было, признал бы независимость Украины, но, может быть, тогда поляки бы и взяли для него Москву. Я допускаю такой вариант.
Ну, да,
но у него, в общем, таких мыслей даже не было.
В общем, украинский вопрос был таким действительно яблоком раздора.
Нет,
но
Пилсудский же начал войну во многом для того, чтобы создать независимую Украину. Ему вот нужен был такой стратегический буфер между Россией и Советской Россией и Польшей.
Ну да, у него была такая идея большой федерации Украины, Белоруссии, Литвы,
ну, это
которые прикрывают
Польшу. Это реально была не федерация, а союз, имеется в виду союз государств, точнее не Польша, то есть не Литвы, потому что Литвы уже, как говорится, там ясно было, что Литва не пойдет в эту федерацию из-за конфликта из-за Вильна, это было ясно. А вот речь шла о том, чтобы Украину сделать. Ну, там Пилсудский сделал ряд своих ошибок. В частности, он слишком большую часть Украины к себе отхватил. То есть там, опять-таки, можно было сделать более боеспособную украинскую армию, украинское государство, если бы Пилсудский ограничился, допустим, западной частью Восточной Галиции, где-то включая Львов, а Волынь и восточную часть отдал бы, Восточной Галиции отдал бы Петлюре. Тогда бы у того было все-таки больше ресурсов для формирования армии.
Ну, вот. То есть, но это уже опять получилось, что, Врангель опоздал, когда они выдвинулись в Северную Таврию, собственно, Киев уже был обратно взят красными.
Ну, Киев был взят красными, это во-первых, а главное, что он выдвигался-то, если бы он выдвигался в тылы Юго-Западного фронта, это было бы одно. Тогда красным бы непосредственно пришлось снимать войска с Юго-Западного фронта. А так он выдвигался, наоборот, в противоположном направлении.
Ну, тем не менее, нынешнее Запорожье они взяли все-таки, но не смогли форсировать
Днепр. Они взяли,
Днепр.
Да, нынешний Александровск, да, они взяли, в смысле, тогдашний Александров. Они смогли форсировать Днепр.
Но дальше-то не пошли, на Каховке они застряли.
Нет, дальше они не пошли, Каховку это наоборот, красные взяли. Просто они форсировали Днепр в ходе так называемой Заднепровской операции, но это уже была полная авантюра, это было в октябре, когда уже было перемирие Польши и России. Это была идея, что Каховский плацдарм сжать с другого берега Днепра. Вот. Но после ее неудачи, в принципе, надо было, конечно, сразу отводить всю армию в Крым, Врангель по какой-то причине задержал ее в Северной Таврии. Я так подозреваю, что у него тоже был здесь корыстный интерес. В общем, наверное, он понимал, что Северную Таврию не удержать, но он хотел дать как бы такое сражение, чтобы и красных ослабить, а главное – избавиться от балласта, чтобы те, кто не хочет воевать, они бы сдались красным, вот, а он уже настроился на эвакуацию, чтобы так... меньше вывозить.
Ну, возможно, что и так. Хотя
он, кстати, вот... красных пленных в Северной Таврии отпустил, потому что они ему не нужны были.
Ну, а был ли ошибкой вот этот десант Улагая на Кубани? На него потратили довольно много усилий, по-моему, даже два десанта.
Он был ошибкой, конечно, но он был не решающий. То есть, если бы этого десанта не было, ну, точно так же бы Врангель потерпел поражение в Северной Таврии. Да даже если бы он отвел все войска из Северной Таврии в Крым, все равно бы он Перекоп не удержал.
А как же так? Слащев удерживал 3500, а Перекоп почти там, год, по-моему, ну и полгода уж точно. А тут, имея 50 тысяч против 100 тысяч красных, не мог удержать.
Нет, во-первых, имел он 35 тысяч против 120 тысяч.
Ну, есть разные оценки.
Ну, примерно такая вот, если по бойцам брать. Ну, по штыкам, саблям. И при таком количестве, что здесь вся Красная Армия боеспособная собралась, это не то же самое, когда Слащев с 3500 воюет против Фасимьи.
То есть мечта об острове Крым была абсолютно нереальной.
Нет, нереальной. Тем более красные еще до заключения перемирия стали стягивать все войска против Крыма, исходя из такой логики. Против поляков они воевать все равно не могут, но с поляками наверняка удастся договориться. А вот Врангеля надо добить.
То есть вот эта посылка послов неоднократная к батьке Махно, когда Врангель пытался его на свою сторону привлечь, тоже была безнадежным.
Абсолютно. А какой интерес был у Махно к Врангелю?
Не быть уничтоженным. В конце концов, его же уничтожили красные. При Врангеле, возможно, какое-то время он бы посуществовал дольше.
Нет, если бы победил Врангель, его бы уничтожил Врангель. То есть какая здесь разница?
То есть любая власть анархистов бы, так сказать, снесла.
Ну, его атаманов расстреливали как красные, так и белые, за милую душу. Тот же Слащев там с ним воевал. Почему он, собственно, у Крыма и оказался.
Ну, хотя часть таких самостийных атаманов вот там в Приднепровье, она перешла ведь на сторону Врангеля. Конечно, небольшие были отряды.
Это все, знаете, жесты же чисто символические. То есть они там заявляют, что они вроде как признают власть Врангеля. На самом деле, как там какой-нибудь атаман Струг был сам по себе, так он и остается сам по себе. То есть никакой реальной помощи Крыму он все равно не окажет. Он же не пришлет своих солдат. Вот. Это все больше какие-то символические были акты.
Ну, то есть, своевременный отвод войск Врангеля на Перекоп и Чингар, на перешейке, он бы не дал возможности, вы считаете, сдерживать их хотя бы, ну, какое-то более длительное время?
Нет, здесь было бы вот что. Если бы Врангель, ну, после перемирия, тут не надо, советско-польского перемирия, семь пядей во лбу быть не надо было, чтобы понять, что Крыму конец. Надо было просто организованно отойти в Северную Таврию, бросив никому ненужные запасы там, и сразу начать эвакуацию.
Ну, в смысле, оставив заслоны на Перекопе.
Да? Заслоны на Перекопе, да, и дальше, так сказать, собственно, начать эвакуацию. Тогда бы, может быть, он эвакуировал всех, ну, практически всех беженцев. А так, в общем, половина беженцев и армии остались в Крыму. Он, собственно, их агитировал оставаться всех тех, кто думает, что большевики его не тронут. Он стремился уменьшить число едоков.
Вот есть разные оценки, как была проведена Крымская операция. Одни считают, что это была выдающаяся действительно операция.
Эвакуация, вы имеете?
Да, эвакуация, конечно.
Нет, она была хорошо организована, спору нет. И практически все, кто хотел эвакуироваться, эвакуировались. Но он сделал очень плохо, что он не эвакуировал всех.
А была ли такая возможность?
Такая возможность, конечно, была. Так нет, если бы он начал эвакуацию сразу, просто ряд судов сделал бы по несколько ходок. И все, это можно было бы эвакуировать. А так эти люди в значительной мере стали жертвами красного террора в Крыму. Ну, там называют, во всяком случае, десятки тысяч уничтоженных, а иногда говорят и о 100 тысячах уничтоженных.
Ну, порядка, видимо, 70-80 тысяч человек было расстреляно белокунным, землячкой и другими.
Ну, во всяком случае, счет идет на десятки тысяч, там есть разные оценки. Вот, это мы, наверное, сейчас и не установим, может, и никогда не установим. Но в любом случае, эти люди могли бы быть спасены. А Врангелю просто не нужны были люди, которые были балласты с точки зрения его продолжения борьбы. Он же, собственно, еще где-то до 23-го года сохранял вот эту видимость армии.
А в чем был смысл сохранения армии в Галлиполи?
Ну, ему хотелось командовать, быть главнокомандующим. Я думаю, в этом был смысл реальный. Только. А если бы сразу 500 000 беженцев пришлось привезти, ну, конечно, никакая Франция бы не стала такое количество людей кормить, это пришлось бы сразу всем переходить на беженское положение, и Врангель превращался бы в простого отставного генерала русской армии. А ему это явно не хотелось.
То, знаете, вот в этом лагере все-таки Галлиполийском находилось там 20-30 тысяч человек в разное время, организованных, фактически готовых к действию, вооруженных и так далее. У белых был и флот, и денежные средства.
Нет, белых флота не было.
Ну, на чем-то они эвакуировались, в конце концов.
Но этот флот, извините, отправился в Бизерту. Это все-таки немножко далековато от Галлиполи. Я так что-то сомневаюсь, что французы бы по первому требованию Врангеля этот флот пригнали.
Ну, тем не менее, никаких попыток перебросить хотя бы часть этих сил, например, во Владивосток, освобожденный от красных там, во время Меркуловского переворота, даже не делалось.
Нет, не делалось. Ну, во-первых, я не думаю, что там все-таки много людей было большими энтузиастами такой переброски. Нет, отдельные добровольцы таки уехали. Вот, ну, там, индивидуальные, но это, я не знаю, это в лучшем случае десятки людей. Вот. Во-первых, все-таки вы представляете, перебросить-то из Галлиполи в Владивосток, это кругосветное путешествие совершить. Это кто же будет финансировать?
Ну, чехов вывозили из Владивостока.
Чехов вывозили, это была гуманитарная миссия. А тут что, тем более, что мало кто верил, наверное, что Приморье удержится.
Ну, вот это странная действительно картина, когда шансов на реальное, так сказать, продолжение войны нет, а армия существует в изгнании.
Ну, я говорю, ну, Врангелю просто очень хотелось утешить свое тщеславие, что он командующий армией. Потому что реальных шансов, конечно, не было, и их не возникало. То есть для того, чтобы воевать, это надо было, чтобы там Англия и Франция стали бы с большевиками воевать.
Ну, или та же Польша.
Ну, Польша без Англии и Франции – это тоже не вариант.
В тот момент. Хорошо. Петр Врангель уже в эмиграции основал Российский общевоинский союз. Насколько была пригодна эта организация для продолжения, ну, хотя бы там, идеологической борьбы с большевиками, ваш взгляд?
Вы знаете, я не думаю, что это была какая-то идеологически пригодная организация, хотя бы потому, что я не вижу там особой идеологии.
Вера в Россию единую и неделимую.
Ну, это как у Путина русский мир.
Примерно так.
Ну, по-моему, это все-таки была скорее некая благотворительная организация, с одной стороны, помогавшая беженцам, а с другой стороны, это была организация, которая у бывших офицеров и солдат Белой армии создавала иллюзию их полезности, то есть организовывались вот все эти учения там,
да,
курсы.
Военный университет.
Да, военный университет. То есть все эти бывшие подразделения части Белой армии, как кадрированные какие-то части, существовали в ожидании вот этого похода, который так никогда и не наступил. И мне казалось, ну, где-то до конца 20-х это примерно сохранялось, но в 30-е уже, конечно, это была чисто благотворительная организация. Да, в общем, она уже к концу 30-х сошла на нет полностью.
Но, правда, чекисты страшно ей интересовались.
Ну, чехисты страшно не интересовались.
И засылали.
Нет, ну, во-первых, все-таки преемник, фактически преемник Врангеля на посту главы этой организации Кутепов, который, в общем, стал ей руководить еще и при жизни Врангеля, по сути, он как раз был активист, стремился продолжать борьбу, засылать террористов, диверсантов в Советский Союз.
Ну, ничего из этого.
Ну, он связался, как мы помним, с известным Трестом. Врангель, кстати, говорил, что это чекистская провокация, и Кутепову говорил, тот не верил.
Ну, вот еще один вопрос. Собственно, смерть самого Врангеля. Есть версия, что он был то ли отравлен, то ли специально заражен туберкулезом, и потому так рано умер.
Да нет, похоже, все-таки это какое-то осложнение после гриппа на фоне очевидно, существовавшего у него скрытого туберкулеза. Думаю, что так. Маловероятная версия. То есть, теоретически она, так сказать, может существовать, и более того, ее опровергнуть невозможно, но точно так же ее невозможно и доказать.
Ну, и последнее.
Все-таки есть достаточно много показаний врачей, которые его лечили, и ни у кого насчет клинической картины не возникало сомнений.
Борис, так шанс-то был все-таки последний в
Врангелевской? Нет, не было. Никаких не было. Шанс был с Польшей. Но для этого Врангель не должен был быть Врангелем. Да и вообще я не найду ни одного белого генерала, который бы вот согласился на те условия с Польшей, при которых бы та готова, наверное, была бы взять Москву.
Спасибо. Гостем программы «Цена революции» сегодня в разговоре о Петре Врангеле и о финале «Белого движения» был историк Борис Соколов, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции».